ногах и ноги и сидеть тихо подле отцовской могилы, потому что в привычном слове могилы у папы нет, но есть огромный, продуваемый ветрами полигон, где еще во времена НКВД власти, оградясь глухим забором, расстреливали неугодных. Я часто прихожу сюда и подолго стою над останками загубленных здесь людей. Где-то совсем рядом покоятся и неявленные останки моего папы. Покоятся неразделенные от праха 20 000 невинно потерпевших его современников. Отца матушки Георгии, в миру Лидии Владимировны Калиды, священномученика Владимира Амбарцумова, расстреляли 5 ноября 1937 года.
Бутово. Для кого-то это слово ассоциируется с районом Москвы. Для кого-то Бутово. Южное Бутово – это всего лишь название шоу, юмористического шоу. А для кого-то это то самое место, где пострадали десятки тысяч людей. Бутовский полигон, фабрика смерти, русская Голгофа – так однажды назовет это место патриарх Алексей II, так как там покоится более 300 канонизированных человек. Столько святых в одном месте нет больше нигде. А сколько еще простых людей расстреляно?
Огромные территории, огороженные колючей проволокой. В любую погоду, дождь и метель, к воротам подъезжали машины. Из них выводили осужденных людей, неграмотных крестьян и профессоров, женщин, подростков и стариков, священников, митрополитов и монахов на расстрел.
Эти люди такие разные, были виноваты в одном. Они враги советской власти, верили в Христа и жили по его заповеди. Свыше 20 000 были расстреляны и свалены в наскоро выкопанные рвы в 1937-38 годах.
Берешь документы из архива и видишь, с черно-белых фотографий смотрят лица, изможденные страданием или устало-погорные, отрешенные. Последний взгляд в объектив за день-два до смерти.
Земля, пропитанная кровью людей, пострадавших в жизни за человеческие души. У них были свои слабости и недостатки, но в решающий момент они показали удивительную силу духа. Можно физически расправиться с телом, с душой невозможно сделать ничего.
Только вера в Бога и воскресение Христово могла помочь сохранить образ и подобие Божие в таких условиях, иначе всякий смысл жизни терялся.
Какая-нибудь верующая деревенская старушка 70 лет совершенно спокойно говорила, что все происходящее послано народу за его грехи, и что придет время, когда храмы на русской земле станут восстанавливаться, а советская власть закончится, и ее за эти слова расстреливали.
Те люди, которые, казалось бы, могли устоять в таких условиях, но не имели веры, ломались, а простые же люди оказывались намного сильнее, именно благодаря вере.
Всем проходящим по законным делам предъявлялось обвинение по 58 статье. Поводы для обвинения могли быть разными. Сохранение церкви и насаждение тайного монашества.
Богослужение на дому.
Недоносительство.
Помощь к ссыльному духовенству.
Приют бездомных священнослужителей.
Клеветал, что церкви закрываются, священники арестовываются.
К этим людям просто приходили домой и уводили их из семьи навсегда.
Ни пытки, ни угрозы смерти не могли заставить верующих отречься от Бога и возвести хулу на церкви.
20 век. Для церкви, для людей церкви это была героическая эпоха. Она выдержала жесточайшие гонения, сохранила в муках и страданиях чистоту веры, украсилась сонмом мучеников.
Бездонный ров, заполненный телами, присыпанный землей с растущей травой, зияет на лице России раны, непроходимой мукой и тоской.
Здесь жили и страдали люди, здесь погибали души за Христа, чьи имена стоять навеки будут в прославлении животворящего Христа.
Архиепископ Николай Добронравов,
епископ Никита Делекторский,
епископ Арсений Жадановский,
Владимир Амбарцумов,
Павел Преображенский,
митрополит Петроградский, Серафим Чичаков,
Вера Морозова,
Дарья Зайцева,
подросток Ванька,
Сергей Михайлович Ильин,
Екатерина Черкасова,
Мария Грошева,
Татьяна Гривнут.
В нашем селе Васютине Павлопосадского района служит удивительный батюшка, священник Михаил Успенский. Как он нас поддерживает, помогая решать самые важные жизненные вопросы. А какой у него сад? Какие яблоки растут в этом саду? Сегодня Преображение, 37-й год. Батюшка угощает всех нас яблоками. Да-да, вот так берет и угощает. Эти яблоки ему поставят вину. За это его обстреляют.
Меня зовут Дарья Зайцева. Мой муж пропал. У меня осталось 5 детей. Я поднимаю их одна, держу хозяйство. Когда начались гонения на церковь, я осталась старостой местного храма. Батюшку нашего арестовали. Я тут же добилась, чтобы нам прислали другого священника. Потом забрали и второго, потом и третьего, и четвертого.
Дарья Зайцева?
Да.
Забегайте.
Потом забрали и меня.
Мама, мама.
Часе остались без мамы и папы.
Началась наша жизнь на улице.
Холод, голод, страх.
Что нас ждет дальше, мы не знаем.
Вера Морозова. После того, как нашего монастыря не стало, мы с монахинями и послушницами стали снимать комнату на Тихвинской улице, где продолжали соблюдать монастырский устав, зарабатывая рукоделием. Жить стало народу тяжело, есть нечего, кругом дороговизна. Но так и должно быть по Божьему Писанию, ведь сам Бог дает нам власть на грехи, совершенные народом. Меня арестовали 16 февраля 1938 года.
Кто из монашек Страстного монастыря в данное время проживает в Москве?
Кто из монашек Страстного монастыря в данное время проживает в Москве, я не знаю.
Следствие располагает данными, что вы людей настраивали против советской власти. Признаете себя в этом виновным?
Я никогда и нигде не настраивала людей против советской власти.
Вы высказывали враждебное отношение к руководству партии и правительства. Вы подтверждаете это?
Враждебное отношение к руководству партии и правительства я не высказываю. Меня расстреляют 26 февраля 1938 года.
Анна Зерцалова арестована 27 октября 1937 года за то, что прославляю как прозорливицу монашку Матрону Конюхову и как святого умершего батюшку Амфитеатрова, организую к ним паломничество верующих.
Кто является автором книг жизнеописаний папа Валентина Амфитеатрова и чудес, якобы произошедшим по его молитвам?
Автором книг жизнеописаний священника Валентина Амфитеатрова и чудес, произошедших по его молитвам при жизни, а равно после его смерти, являюсь я, Анна Ивановна Зерцалова.
Следствие требует от вас показаний в отношении лиц, которые размножали вам фотографии и перепечатывали ваши рукописи на машинке. Назовите их фамилии.
Назвать фамилии лиц, которые помогали мне в размножении фотографий священника Валентина Амфитеатрова, я отказываюсь.
Следствие располагает данными, что вы среди окружающих прославляли папа Валентина Амфитеатрова как святого и подготовляли его к канонизации как святого.
Да, я, Анна Ивановна Зерцалова и группа почитателей священника Валентина Амфитеатрова вели подготовительную работу на предмет его канонизации. Но поскольку в условиях советской власти невозможно канонизировать его как святого и открыть мощь, то мы рассчитывали на падение советской власти, после чего при любой другой власти это сделать вполне возможно.
Вы позволите клевету на советскую власть и граждан СССР, заявляя, что они враждебно относятся к советской власти?
Нет, я это клеветой не считаю. Я сама вижу, как советская власть разрушает наши храмы, высылает наше духовенство и уничтожает церковные книги. Это видят и другие верующие. Это вызывает у них недовольство.
Вы говорили, что советская власть есть власть антихриста.
Это я отрицаю. Меня расстреляют 27 ноября 1937 года.
Меня зовут Татьяна Гриммут. Я помогаю арестованным священнослужителям и другим заключенным. Служу в Константиновской больнице и призываю больных исповедоваться. Ухаживаю за ними. Меня арестуют 6 сентября 1937 года.
Обвиняемая Гриммут, признаете ли вы себя виновной в ведении вами антисоветской агитации за время служения в Константиновской больнице?
Никакой антисоветской агитации я нигде и никогда не вела. Когда мне говорят, вы можете тратить деньги на красивую одежду и сладкий кусок, я предпочитаю поскромнее одеваться, оставшиеся деньги послать нуждающимся людям.
Как вы проявлялись как религиозный человек относительно советской власти и окружающего вас народа?
Перед властью и окружающими меня людьми я старалась проявить себя честным и добросовестным работником и тем самым доказать, что религиозный человек может быть нужным и полезным членом общества. Своей религии я не скрывала. Мне предъявят обвинение в антисоветской агитации и сознательном уменьшении больных и расстреляют 23 сентября 1937 года.
Сергей Михайлович Ильин. Я бухгалтер. Помогаю арестованным и репрессированным священнослужителям. Переписывался с митрополитом Казанским Кириллом Смирновым и оказывал ему посильную материальную помощь. Я коллекционирую грамм-пластинки духовных песнопений. У меня дома более 200 грамм пластин. У меня есть старший брат, Александр Михайлович Ленин. Он священник, или как его еще называют в Москве, отец Александра Горбатенко. У отца Александра есть родовая травма. Да, есть у него только физический недостаток. Он довольно известный в Москве священник. Да, сейчас очень трудное время. Мои размышления прервал голос.
Сергей Михайлович Ильин?
Да.
Ну что, поп, собирайся.
Нет, они пошли не за мной. Они пошли за моим братом. Возможно, спутали меня с ним. Но если я им сейчас скажу, что я – это я, то они, возможно, уже через несколько часов арестуют меня. Нет, я не могу этого допустить. Так у него останется хоть какой-то шанс послужить людям. Может, и вовсе спастись от этой карательной машины. Меня расстреляют 5 ноября 1937 года, как священник, вместо моего брата.
Меня зовут Ванька. Я сирота. Я знаю, что воровать это плохо, но я не видел больше другого выхода. Мне пришлось украсть 2 буханки хлеба. Иначе бы дети, которые живут со мной на улице, умерли бы с голоду. Меня поймали. Мне 13 лет. Расстреливать можно только с 15. Мне припишут документы в 2 года и расстреляют.
Арестована 12 февраля 1938 года. Виновный в агитации среди населения себя не признает. Расстреляна 26 февраля 1938 года.
Послушница Анна Макандина. Арестована 22 февраля 1938 года. 8 марта 1938 года меня приговорят к расстрелу, распускание контры революционных слухов о скором падении советской власти. 14 марта 1938 года расстреляна.
Послушница Анастасия Попова. 2 марта 1938 года меня расстреляют по доносу. Заключается в тюрьме Волоколамске. Расстреляна 5 апреля 1938 года.
Послушница Александра Дьячкова. Арестована 28 февраля 1938 года за антисоветскую и антиколхозную агитацию. 4 марта приговорена к расстрелу. 14 марта 1938 года расстреляна.
Послушница Мария Грошева арестована вместе с сестрой Матроной Грошевой за антисоветскую агитацию, разговоры о Боге и богослужении на дому. 26 февраля 1938 года. 11 марта приговорена к расстрелу. 20 марта 1938 года приказ привели в исполнение.
Послушница Екатерина Черкасова арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности. Арестована в ночь на 20 января 1938 года, сразу же после праздника Богоявления. 26 января 1938 года приговорена к расстрелу за активную контрреволюционную агитацию. 5 февраля 1938 года расстреляна.
Российские ветры бичуют лицо. Я иду умирать за того, кто навечно коронован по воле небес терновым венком. Протянутых рук, прободенных гвоздями, мы возьмем белый скипетр последних времен. Старый мир, словно труп, будет съеден орлами, что, как прежде, на древках сидят российских знамен. На Голгофе горе распят царь славы, этот крест справа может быть мой. Предо мною мой грех, но прошу, все же помяни меня, Боже, царстве твоем. Над убитой страной кружит черная стая, с десятками страданий разбиваются сны. Я пойду за тобой, к телу крест прижимая, умирать на российских дорогах последней войны. На Голгофе горе распят царь славы, этот крест справа может быть мой. Предо мною мой грех, но прошу, все же помяни меня, Боже, в царстве твоем. Голгофы горят, поминальные свечи по церквам отпевают ушедших бойцов. Я иду умирать за того, кто навечно коронован по воле небес терновым венком.
Расстреляны из пулеметов, пласт за пластом в могилу легли.
О, сестра моя, лик твой кроток, белый лик в черной раме земли.
Ночью гнали прикладами в спину, торопились к рассвету успеть.
Был когда-то распят невинный, завещавший и нам терпеть.
Храм безумцем, быть может, разрушен, но порубанным быть никогда.
Мы убиты сегодня, но души все остались чисты навсегда.
Ныне плахи малы, полигоны возвели на родимой земле.
Много стало работы хорону, но родится огонь от углей.
От золы, от последней молитвы, а пока вольной мысли арест.
Внукам выжившим новые битвы, ну а нам скорбный бутовский крест.
Скорбный бутовский крест. Скорбный бутовский крест. Скорбный бутовский крест. Скорбный бутовский крест.
где раньше лишь пули свистели, дождавшись едва темноты, звучат соловьиные трели, воздвигнуты в память кресты.
Ты словно по парку гуляешь, погожим весенним деньком, пока свой маршрут не сравняешь с могильным ухоженным ормом.
Тот ров не один, их немало, огромен и сам полюбил. Одно все, конец и начало, все кладбище с разных сторон.
Не тысячи, тысяч десятки, кругом лишь могилы одни, у смерти не выиграть в прятки, да и не пытались они.
Как агнцы в пелино заклание, куда уж противиться там, лишь смерти своей ожидания надежду давала сердцам.
Настанет конец всем мучениям, и мы пред престолом Творца восхвалим Спасителя пением за сладость такого венца.
И градом посыпались пули, и все, как один, полегли. Навеки эти люди уснули под слоем кровавой земли.
Потом комсомолец зароют убитые зверски тела. Злодейство те мусор покроют, чтоб память о них умерла.
Но через года не забыли страдания и ваш смертный час.
Все мученики, все святые, вы Бога молите о нас.
Россия, Русь, куда ты ни неслась, поруганной, оборванной, убогой, ты не погибнешь, ты уже спаслась, имея столько праведных убогой.
Даруй, Боже, благодать, никогда не унывать, в мире не изнемогать. Даруй, Боже, благодать, сердце верой зажигать, радость духа возвещать. Матерь Божья, Божья Матерь, даруй жажду благодать, даруй, Боже, благодать, даруй, Боже, благодать, настоящим русским стать, настоящим русским стать. Даруй, Боже, благодать.